Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать книгу Откровения. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иоанн пишет о лжепророке, что ему было дано вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Технология, позволяющая сделать это, уже существует, и она может лечь в основу новой экономической системы. Все операции купли-продажи смогут быть осуществлены с помощью карт или специальных микросхем, вживленных под кожу человека. Возможно, именно такую систему введет лжепророк, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Число человека в Писании — это число 6. Вы, наверное, знаете, что все цифры, употребляемые в Библии, имеют определенное значение. Например, число 7 — это число совершенства, число полноты. Число 6 — число несовершенства, и человек несовершенен. Число 12 — это знак человеческого правления, а число 13 — это число сатаны. И на греческом, и на иврите это имеет большее значение, чем в большинстве современных языков, потому что как для письма, так и для счета люди в те времена пользовались буквами. Буквы использовались вместо цифр. Каждая буква греческого алфавита имеет свое числовое значение — и, возможно, 666 — это числовой эквивалент какого-либо человеческого имени. Мы еще поговорим об этом, когда будем изучать 17 главу. «И взглянул я, — продолжает Иоанн, — и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Ранее, в 7 главе, мы читали о том, что Бог особым образом отметил 144 тысячи человек. Каждому из них на чело была поставлена печать, и ангелу было приказано не причинять вреда земле до тех пор, пока все избранные не будут запечатлены. Иоанн видел, как они приняли эту печать Божью на свои чела. 144 тысячи человек, по 12 тысяч из каждого колена Израилева. Несомненно, 144 тысячи человек, о которых мы читаем здесь, это та же самая группа людей, которую мы видели в 7 главе. Это те, которые носят на своих челах печать Божью. Теперь же нам говорится, что это за печать. Это печать — имя Отца, которое написано на их челах. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод». Помните, в 1 главе, когда Иисус говорил, обращаясь к Иоанну, его голос был подобен шуму вод многих, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Они поют эту им одним принадлежащую, единственную в своем роде песню. Они состоят в очень особенных, уникальных взаимоотношениях с Господом. Они были запечатлены и сохранены на протяжении определенного периода великой скорби. Вот почему их отношения с Богом единственные в своем роде, и только они могут петь об этом. Также и мы, Церковь, состоим в особенных взаимоотношениях с Господом, и у нас тоже есть наша собственная песня, которую не может петь никто, кроме Церкви. мы поем песнь об искуплении кровью Иисуса Христа, и эта песня, о которой мы читаем в 5 главе, принадлежит только церкви. У 144 тысяч есть своя собственная песня. Также в 7 главе мы видим, что своя песнь есть и у тех святых, которые придут от великой скорби и будут замучены за свою веру. Об этих 144 тысячах человек говорится, что это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Они искуплены от великой скорби. Мы читаем, что они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Возможно, здесь есть какая-то параллель с притчей о 10 девах, ожидающих жениха. На Ближнем Востоке невеста никогда не знала, когда жених придет на свадьбу, чтобы забрать ее в свой дом. Свадебный пир был огромным празднованием, которое длилось несколько дней. Когда жених наконец-то приходил за своей невестой, их сажали в паланкин и обносили вокруг города. Все заканчивалось очень торжественной и пышной свадебной церемонией. Но невеста не знала, когда именно, в какой именно день и час ее жених должен будет прийти за ней. Она должна была быть готова всегда. И она, и все ее незамужние подружки с радостным нетерпением ожидали прихода жениха. Они знали, что он обязательно придет, но не знали, когда именно это случится. И когда потом жениха и невесту проносили по улицам города, девушки, подруги невесты, повсюду следовали за ними. Это было частью брачной церемонии. Сами они не были невестами, но они следовали за женихом и невестой. Итак, эти 144 тысячи, о которых мы читаем, это не невеста Христова. Невеста Христова — это церковь. Мы ясно увидим это, когда будем читать 19 главу. 144 тысячи человек — это подруги невесты, которые следуют за свадебной процессией. Они следуют за Агнцем, будучи первенцами Богу и Агнцу, вышедшими из великой скорби. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Вы, может быть, скажете: «Ну, это какие-то особенные, сверхсвятые люди, или им просто повезло». Но нет, мы с вами тоже непорочны перед Божьим престолом. Недаром апостол Иуда говорит в своем послании, что Бог может соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Когда Господь представит вас перед Своим Отцом, Он представит вас непорочными. Естественно, это кажется нам невозможным, но когда Петр спросил Иисуса: «Господи, кто же может спастись?», Иисус ответил ему: «Невозможное человеком возможно Богу». Это так замечательно — осознавать, что Иисус Христос представляет меня непорочным перед Божьим престолом. Эти люди тоже предстают перед Божьим престолом непорочными, и это говорит нам о том, что и они искуплены Иисусом. «И увидел я другого ангела», — продолжает Иоанн, — «летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Я не думаю, что это будет какой-то телевизионный спутник. Я полагаю, что здесь говорится о самом настоящем ангеле. Интересно заметить, что он несет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Иисус, говоря ученикам о последних временах, сказал: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Интересно, что Иисус говорит эти слова в контексте того, что будет происходить в последние времена, в контексте великой скорби. Конечно же, мы должны стараться проповедовать Евангелие всем людям, но я не согласен с тем, что если мы этого не сделаем, это как-то воспрепятствует возвращению Христа. Я полагаю, что эти слова о проповеди Евангелия по всей вселенной — на самом деле относятся к этому ангелу, который будет летать по небу, благовествуя вечное Евангелие всем племенам, коленам и языкам. Он говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Однако люди по глупости своей поклоняются небесам, они поклоняются земле, они поклоняются, как сказал апостол Павел, творению вместо Творца. Не поклоняйтесь небесам, поклонитесь Богу, который сотворил эти небеса. Поклоняться творению в высшей степени неразумно. Творение лишь свидетельствует о Творце. Эволюционисты поклоняются творению потому, что, как написал об этом апостол Павел, они не заботились иметь Бога в разуме, и за это предал их Бог превратному уму. Называя себя мудрыми, обезумели, потому что поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Теперь они имеют возможность еще раз услышать слова мудрости и назидания из уст ангела. «Поклонитесь тому, который сотворил небо и землю, и море, и реки, и источники вод, и озера». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Когда мы будем изучать 17 главу, мы поподробнее поговорим об этом падшем Вавилоне и рассмотрим в деталях падение этой великой религиозной системы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем». Каждому человеку Бог даст возможность покаяться. Сначала один ангел будет провозглашать вечное Евангелие. После этого другой ангел будет предостерегать человека от поклонения зверю или принятия его начертания. Если человек все-таки решит поклоняться зверю или принять его начертание, он должен будет сделать это сознательно, отдавая себе отчет в том, что он делает. И люди действительно будут делать это по собственному желанию, сознательно и добровольно восставая против Бога. Они будут обмануты, они будут думать, что в этом последнем столкновении, до которого осталось совсем немного, сатана и силы тьмы смогут одержать победу над силами света. Повсюду, практически во всех странах мира сейчас можно увидеть развитие сатанинских культов и распространение практики поклонения сатане. Сатанисты заявляют: «Мы побеждаем! Оглянитесь вокруг, и вы сами в этом убедитесь. У христианства не осталось никаких шансов на победу. Перевес явно в нашу пользу». Они повсюду кричат о своей победе, о том, что они уже победили. Однако в действительности они просто обмануты. Сатана заставил их поверить, что они смогут восторжествовать, поэтому ангел Божий летит посредине неба и предупреждает их. Если даже после этого они решат принять на себя начертание, это будет уже их сознательным и добровольным выбором. Это будет актом сознательного восстания против Бога. Евангелие будет проповедано даже тогда. Людям будут предоставлены все возможности. Бог не возвещал бы этим людям Евангелие, если бы у них не было возможности спастись. Он предоставляет им эту последнюю возможность сделать сознательный выбор — либо прийти к Богу, либо отказаться от повиновения Ему. После этого земле придется испытать на себе гнев Божий. Ангел говорит: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых. Ранее нам уже было сказано, что терпение святых состоит в том, что кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Вот в чем заключается терпение святых во время скорби, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши». С небес раздается еще один голос, обращающийся к Иоанну и говорящий: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Во время великой скорби, пришедшей на землю, блаженны будут мертвые, умершие в Господе, то есть те, которые умерли за свое свидетельство о Господе, ибо они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Это также подтверждено Духом. «Ей», — говорит Дух. «И взглянул я», — продолжает Иоанн, — «и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Интересный отрывок. Здесь снова проводится параллель с книгой пророка Исаии, где говорится, что у того, который грядет скоро, одежды или ризы, как у топтавшего в точиле. Когда придет Иисус, Он придет для того, чтобы очистить землю и установить свое царство. И здесь мы читаем, что это время уже близко. «Пусти серп твой, пожни землю». И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Человек дошел до полного неподчинения и бунта против Бога. Настало время последних Божьих судов, и вот мы видим, что Господь пустил серп на землю. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». В пророчестве Исаии мы читаем, что Господь придет от Едома, и его ризы будут запятнаны кровью. От Едома до Армагеддона как раз 1600 стадий. И когда эти суды придут на землю, все армии и народы земли вступят в свою последнюю битву, надеясь победить Господа при его возвращении. Во втором псалме Бог говорит: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его», то есть против Мессии, Христа. Люди замышляют тщетное. Они думают, что могут победить Иисуса Христа и предотвратить Его возвращение и установление Его Царства. Зная, что Он возвращается, и зная, куда именно Он возвращается, они соберутся вместе. Им кажется, что они смогут победить Его. Но все это тщетно. «Господь сказал мне», — написано в пророчестве о Мессии, — «проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Вот она, глупость сатаны и людей, обманутых им, которые думают, что могут победить Бога. Бог просто посмеется над их замыслами. Здесь, наконец, мы подходим к последним 7 язвам, которыми завершится Божий суд над землей, когда земля будет подготовлена к приходу Христа. «И увидел я иное знамение на небе», — пишет Иоанн, — «великое и чудное. 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». «Оканчивалась» — значит, была полностью проявлена. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем», — продолжает Иоанн. Стеклянное море, которое находится перед престолом Божьим, теперь смешано с огнем. Оно приготовлено для яростных судов, которые вот-вот изольются на землю. и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия. Это искупленный Израиль, те, которые были спасены во время великой скорби, которые приняли Иисуса Христа в результате свидетельства двух посланников Божьих и свидетельства запечатленных 144 тысяч. И вот они поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные и истинны пути Твои, Царь Святых». Эта песня будет предшествовать последним судам Божьим, которые уже готовы излиться на землю. В этой песне вновь воспевается Божья праведность. На всем протяжении великой скорби от престола Божия будут раздаваться голоса поющих и восклицающих: «Святы и праведны пути Твои! Праведны и истинны суды Твои, Господи!» Праведность Божья абсолютна и несомненна. Но пока что человек постоянно сомневается в этом. Если Бог есть любовь, говорят люди, то как он может допускать то, что происходит в этом мире? Сейчас человек еще ставит под вопрос Божью справедливость и праведность, но когда настанут последние времена, и потом, на протяжении всей вечности, ни у кого и никогда уже не возникнет даже малейшего сомнения в Божьей справедливости, в праведности Бога или Его судов. На небесах всегда будут звучать слова: «Святы и истинны пути Твои и суды Твои, о Господь!» Когда Иисус находился здесь, на земле, Бог дал много свидетельств Его невиновности и праведности. Понтий Пилат допрашивал Иисуса, он приказал бичевать Его, но после этого вынужден был признать, что не нашел в Нем ничего противозаконного. Это было явным свидетельством невиновности и безгрешности Христа. Иуда, тот, который предал его, швырнул деньги на пол в храме и сказал: «Предал я кровь невинную». Здесь мы опять слышим о том, что Христос был невиновен. В конце концов, когда Иисус висел на кресте, один разбойник сказал другому: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Иисус был безвинен. Бог дал нам много свидетельств этого. Он был праведником, который умер за неправедных. И вот здесь, в книге Откровения, мы читаем, что на всем протяжении великой скорби будет звучать свидетельство о Божьей справедливости и праведности. «Праведные и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, — пишет Иоанн, — и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Ангелы выносят семь последних язв. Этими язвами завершится и исполнится Божий суд над землей. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. На небесах стоит храм, земной моделью которого была скиния, построенная Моисеем. Во святом святых той скинии находилось присутствие Божье. И вот теперь, так же как в то время, когда Моисей завершил строительство земной скинии, мы видим, как облако покрывает храм на небесах во время Божьего суда. Никто не может войти в храм на протяжении всего этого времени. Мне кажется, что это происходит потому, что в это время Бог находится в своем храме и оплакивает то, что происходит на земле. Иисус однажды сказал одному из своих учеников, Филиппу: «Видевший меня, видел Отца». Когда Иисус смотрел на Иерусалим, Он оплакивал его, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. «Се, оставляется вам дом ваш пуст. Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе». И далее он описывает всю ту боль и суды, которые обрушатся на Иерусалим за то, что они не узнали о времени их посещения. «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих!» Результатом этого будет грядущий суд Божий. Иисус плакал, потому что знал о том суде, который должен был обрушиться на город. Вы можете быть уверены, что Бог не радуется, когда погибают грешники. Более того, через пророка Иезекииля он сказал: «Обратитесь! Обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам, дом Израилев? Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника». Я верю, что Бог оплакивает нечестие людей. Он оплакивает тех, которые до самой своей смерти остались непокорны Ему. И в то время, как на землю изливаются последние язвы Божьего суда, когда Бог уничтожает все зло на земле, приготавливая ее к праведному правлению своего Сына, храм Божий закрыт для людей. Он покрыт облаком. Я думаю, что в этот момент в нем находится сам Бог. Он оплакивает тех людей, которым пришлось испытать последствия своей непокорности и непослушания. Этим заканчивается 15 глава книги Откровения. Пусть Господь будет с вами, и пусть Он дарует вам прекрасное время общения с Ним. Страшные события грядут на землю. Иисус, говоря о них, сказал: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Я молюсь об этом. Я хочу пребывать в близких взаимоотношениях с Иисусом Христом, и я убежден, что день Господень уже совсем близко. В том же самом месте, где Иисус сказал «молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий», Он также сказал: «Когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Поднимите голову, ваше избавление приближается, Господь скоро вернется, и сегодня Он обращается к нам с такими словами: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!